мы помним, что символ веры, который мы поем в храме, веруя в единого Бога Отца, Вседержителя и так далее, писался на греческом языке. И слово «верую» переводится на русский язык «верен», то есть «я тебе верен, не изменяю». И вот наша верность Богу, верность Его закону Божьему проверяется ежеминутно, ежесекундно. Конечно, если мы не слепы с вами и заглядываем в свое сердце, то мы можем видеть, насколько мы с вами верны Богу, то есть в какой степени мы являемся верующими человеками. Поскольку все считают себя, говорят, я верующий, а Господь потом скажет, покажи мне твою веру, где она. И показать, к сожалению, многим будет нечего, потому что скажешь, чем ты для меня пожертвовал, я для тебя пожертвовал жизнью, я на кресте дал тебя распять за тебя, а что ты пожертвовал для меня? Вот в прошлый раз мы с вами разбирали жертву денежную, и оказалось, что если некоторые еще 5 лат простить могут, то есть пожертвовать Христа ради 5 лат, то 15 уже многовато. Уже как-то мы не можем расстаться без внутренней борьбы с деньгами. Но если мы будем перебирать свою повседневную жизнь, то мы обнаружим, что для многих расстаться с удовольствием, как сегодня было сказано, то есть с телевизором, с краской на лице, с брюками женщина, с короткой стрижкой, чтобы помоложе выглядеть и так далее, оказывается непосильная жертва. То есть вера на этом претерпевает преткновение и дальше уже не распространяется. То есть, к сожалению, у нас с вами вера в нас распространяется до тех пор, пока не приходится чем-либо жертвовать. Как только сталкивается с жертвой, на этом вера наша с вами заканчивается у многих. Вот это те зерна, которые упали в неглубокую почву, взошли, но солнце взошло, и оно, растение, повяло. То есть, как только столкнулось с жертвоприношением нашим, помним, что жертва – это и пост, жертва – это и молитва Богу, жертва – и наше покаяние, которого у нас, к сожалению, нету. А вся беда в том, что мы очень редко заглядываем в свое сердце. А верен ли я Богу? Очень редко обозреваем свои поступки. Каким образом дьявол отвращает нас от этого? Самооправданием. Я делал это потому и потому. Мне надо было. Я еще к этому не готов. И так далее. Что угодно. Любое оправдание мы пытаемся принести, таким образом, дьяволу в жертву, то, что не хотим приносить в жертву Богу. И вот чтобы наши зерна с вами росли, хочу еще раз напомнить, что вот этот закон Божий, вот этот учебник, вот это минимум, что должен прочесть христианин, закон Божий, минимум, это ликбез. Кто ни разу не прочитал закон Божий, вряд ли сможет считать себя христианином, поскольку элементарных вещей о законе Божьем не имеет представления. Для того, чтобы быть верным Богу, надо знать, в чем ему нельзя изменять. И здесь об этом сказано, а человек не читал. Поэтому, кто не приобрел, обязательно приобрести. Это будет нечто вам, вашим детям, вашим внукам. И читать ее от корки до корки. А без этого как-то открыть наши слепые очи духовные невозможно. Поэтому, еще раз говорю, у кого нет, приобрести закон Божий Слободского. Итак, мы с вами, проявляя свою верность Богу, не только внешними поступками и качествами, но и внутренним своим состоянием. И помним, что у нас судья один, Господь, другого судьи нету. Мы об этом зачастую забываем и превращаем себя в судей, не имея на то права, и становимся слугами Антихриста. И, к сожалению, вот это осуждение – это самый распространенный грех который у нас существует. Это грех, с которым, пожалуй, меньше всего борются. Потому что если бы боролись, не участвовали бы в осуждениях, боялись бы как огня. Помним, когда один старец осудил одного инока, то тут же разверзлось пространство, появился Господь и сказал ангелам: бросьте его в ад. Он антихрист, он осудил человека раньше, чем осудил его я, раньше моего суда. Он антихрист. А вот это приговор мы себе выносим, когда начинаем осуждать друг друга. И вот святые отцы нам предлагают рассмотреть, от чего все-таки растут корни осуждения. Так вот, от самолюбия и самомнения порождается зло, строгий суд и осуждение ближнего. Итак, самолюбие и самомнение. Вот корень. Из-за осуждения мы потом ближнего ни во что не ставим, не презираем, и унижаем его при случае. То есть это уже закономерность. Как только увидели человека хуже себя, идем по улице, человек копается в мусорнике, пошли помыслы о том, что он презренный, что он опустившийся, что он бомж, что он сам виноват, сам себя довел до такого состояния. Да, конечно, он сам довел себя до такого состояния. Но и наше дело судить. Я знаю случаи, когда с помойки бомжи превращались снова в деятельных людей и такими верующими становились, и верными Богу, что нам не снилось. То есть Господь как бы мгновенно с них снимал вот эту всю шелуху, которую мы с кожей отдираем у себя по кусочку. Вот человек пришел с помойки, крестился, стал прихожанином, стал ходить в храм, начал трудиться, и мгновенно он освободился и от телевизора, и от прочих грехов, от которых нам с вами никак не оторваться. Так вот, мы не знаем, кому, когда, сколько Господь чего даст. Поэтому не наше это дело. Наше дело, если увидели человека, впавшего в тяжкий грех, за него помолиться Богу. И на этом все. Так вот, по самолюбию и по высокомерию мы видим выше себя. Мы начинаем осуждать, презирать того, кого осуждаем, и унижаем. Так вот, этот злой навык и порог происходит от гордости. Ибо гордыня наша после всякого действия осуждения продвигается вперед по причине, сопутствующая всему действию самочувствия и самоуслаждения. То есть наша гордыня питается осуждением. Это хлеб для нее. Как только она кушает осуждение, она моментально раздувается, она крепнет гордость в нас и мужает. Сатана в нас набирает силу таким образом. И если мы взглянем хорошенько, кого только мы не осуждаем, и уже даже порой не за грехи, а просто потому, что наше мнение расходится с мнением другого человека. Уже не важно, чье мнение правильно. Если наше мнение не такое, как у него, значит, он худой, он неправ, делает не то и не так. Осуждаем всех, вот даже священников. Кстати, священников осуждают не те, кто только пришли в храм. Те, кто приходит в храм, они не знают, как дышать, как поклониться и где стать. Они с благоговением смотрят и на священника, и на все, что там творится. А осуждать начинают те, кто ходит постоянно в храм, кто 30 лет ходят. Вот они настолько им примеркались, и они потеряли благоговение при входе в храм, в том числе и священнику. Есть ли благоговение у человека, который во время службы ходит, расставляет свечи? Нет его, потому что это эгоизм. Вот ему надо поставить свечу. И он абсолютно равнодушно, мешает он кому-то молиться или нет. Ему надо поставить свечу. Поэтому он может всех растолкать, пройти, поставить, поклониться там несколько раз, глубоко так, во время пения херувимской. Вот. К сожалению, еще раз хочу напомнить, что чаще осуждают те, кто считает себя верующими, если дерзают даже осуждать священника. это не потому, что я священник, так говорю, а потому, что священник есть слуга Божий. Кто осуждает слугу, тот осуждает господина. Поэтому осуждение распространяется на Бога. Действительно, священник – человек грешный. Но если мы видим, что что-то священник совершает недостойное, значит, мы должны за него помолиться, и Бог ему судья. Он перед Богом будет отвечать, а не перед нами. Он не перед нами будет отвечать за свои грехи, а перед Богом, так же, как и каждый из нас, будет нести ответственность не друг перед другом, а перед Богом. Почему мы, когда и согрешаем, мы обязаны сначала сказать: «Господи, прости меня», а потом повернуться к человеку и сказать: «И ты меня, брат или сестра, прости». Потому что грех перед Богом гораздо выше, чем перед человеком, даже если мы оскорбили, обозвали самого человека. Так вот, наша гордость – это самый высокий грех, скажем так. Потому что у демонов, мы знаем, самый высокий демон – демон гордости. Вот эта гордость, если она обуяет человека, тогда и все остальные страсти им руководят. И вот эта гордость питается у нас осуждением. Она тогда вперед продвигается. Давая себе высокую цену и высоко о себе думая, мы, естественно, свысока смотрим на других, осуждаем и презираем их, так как нам кажется, не просто кажется, мы твердо уверены и убеждены, что мы далеки от тех недостатков, которые, как нам думается, не чужды другие люди. Видите, как святые отцы пишут, которые, как нам думается, не чужды другие люди. Ведь зачастую мы осуждаем людей уже даже не за их худые поступки или слова, а осуждаем, только опираясь на свои догадки. Вот нам думается, что этот человек, наверное, жадный. Вот по каким-то признакам мы решили, что он жадный, и уже начинаем осуждать. Мало того, вот мы в себе этого греха не видим. Нам кажется, ну я бы такого никогда в жизни не сделал. Вообще, как он мог? Вот это как он мог, значит, я в жизни такого не сделаю. И вот эта духовная слепота приводит к трагедии. То есть, надо наблюдать за собой. Когда мы видим проступок другого, есть ли в нас чувство, что я тоже такое могу сотворить? Или мы думаем, я бы такого не сделал? Вот это очень важный показатель нашей духовной зрелости. И это большая защита. А тут еще возлюбленный враг наш, видя в нас такое недоброе расположение, научает зорко смотреть за тем, что делают и говорят другие. Кстати, зачастую даже то, чего нас не касается. Вот стоят двое, разговаривают о чем-то, а мы рядом стоим, ухо вывернули, но само слушает. И начали осуждать одного и второго. А нас не касается вообще, о чем они говорят. Не наше это дело. А мы уже мысленно участвуем в этом безобразии. Кстати, тебя на этом не ловим. Мы спокойненько стояли, поосуждали, и отошли в сторонку потом, после этого уже. И так у нас мнение о них и осталось. Мы не попросили ни прощения ни у Бога, ни у людей за то, что мы, во-первых, подслушали, во-вторых, осудили. Нет такого. Так вот, когда мы зорко наблюдаем за другими, то необходимо делать из всего заключения, какие у нас у самих помыслы и чувства. Мы же, когда пытаемся смотреть за другими, делаем выводы о других, как они мыслят и как они чувствуют. Мы начинаем строить предположение, что, наверное, вот они так думают, наверное, они так чувствуют, наверное, они так поступают. То есть мы сталкиваемся сейчас с вами с явлением подозрительности. Вот эта подозрительность, она постоянно за собой тянет клевету, как правило, потому что человек не думал, не говорил, не делал. А мы его уже заподозрили. Мало того, это подозрение в нас выросло в полную уверенность, и мы уже начинаем это даже утверждать. Порой даже вслух говорит: ты, наверное, там подумал. Он говорит: да нет, не думал я, в голове не было. Ну, ты мне не рассказывай. То есть мы уже полно уверены, даже возражение человека мы не принимаем в расчет. Мы уже его во лжи обвинили, потому что мы не верим ему. Он говорит, да в голове этого не было. Я вообще не это хотел тебе сказать этим. И вообще не так я хотел поступить. У меня здесь случайно произошло, или еще что-то. Или я обмолвился, или я вообще другое имел в виду. Нет, ты мне не рассказывай, я тебя знаю. То есть мы уже изучили человека, мы уже поставили ему клеймо лгуна, клеймо человека нечестного, неискреннего. Он нас обманывает, мы лучше знаем о нем, что он думал, что он говорил. Да, бесы не знают наших умыслов, только Господь. А мы уже прозорливцы. Мы говорим, я знаю, что ты там подумал. Или он, наверное, обо мне там подумал. Наверное, сказал обо мне. Вот такое явление. Так вот, по этим предположениям мы пытаемся составлять о людях свое мнение, чаще всего недоброе. То есть, по тому, как мы за ними наблюдаем, и видим их поступки, слова, и внутри у нас складывается о них мнение. Хотя мы человека абсолютно не знаем зачастую. И превратное вот это к нему отношение складывает в нас дьявол. Складывает камень за камушком, помысел за помыслом, чувство за чувством. И мы уже начинаем не любить человека. Дьявол что делает? Становится даже противным голос. Мы голоса его терпеть не можем. Внешнего вида терпеть не можем. Платок одела как, а на голове что накрутила. А смотри, как кланяется. И так далее. То есть, сплошь и рядом дьявол возмущает нас. Вплоть до того, что даже абсолютно нормальные человеческие поступки нам становятся невыносимы. То есть, ненавистны. И тогда дьявол полностью поселяется у нас в сердце и хозяйничает там, и мы становимся его рабами. Так вот, самое начало осуждения – это подозрение худого в других. Итак, как только мы начинаем подозревать в ком-то что-то плохое, это есть начало осуждения. Вот только уже подозрение закрадывается, вот запомнить бы нам с вами – и наблюдать за тем, как только подозрительные помыслы у нас появляются, сразу стоп, это начало осуждения. Это уже я начинаю превращаться в антихриста. Нет, этот человек не такой, нам бы сказать про себя. Так вот, самое начало осуждения – это подозрение худого в других. Появляется в мыслях действием врага. И им же она потом раздувается в уверенность, что они действительно таковы, хотя на деле ничего такого нету. То есть этот человек такой и есть. Вот это раздувает дьявол в наших помыслах. Поэтому нужно бы нам с вами беречься от них, памятуя, что это враг проломил стену нашей крепости и уже внедрился. Вот эти помысел за помыслом, это уже враг внедрился в наше сознание и пытается разрушить наш внутренний мир, наш покой. Война идет. Итак, подозрение кого-то в чем-то, это уже начало осуждения, это враг уже пытается прониться. Как только враг представит нам какой-нибудь недостаток в нашем ближнем, поспешим поскорее отклонить от себя этот помысел, не давая ему в нас засесть и разрастись, заменив его помышления о добрых свойствах, какие знаем за этим человеком. Итак, помним, что мы должны противоположным оружием сражаться с дьяволом. Если дьявол нам начинает внушать, смотри, он делает то и это, то тут нехорошо и там нехорошо. Мы должны противопоставить другую добродетель и сказать, то это не так, это враг наущает, а человек хороший, смотри, он и щедрый, и он и в прошлый раз поделился, и этот раз мне помог. Смотри, как он старается. То есть, нет человека, у которого не было бы добрых качеств. Но вот это вот бесовское понятие о том, что есть абсолютные подлецы, воспитанное в нас телевидением и кинофильмами, в которых обязательно фигурируют люди конченые подлецы, есть люди хорошие. Так и говорили, положительный герой и отрицательный герой. И у этого отрицательного героя даже голос противный. И все поступки абсолютно поганые. И ни одного доброго дела он не делает. Вот эти особенно мыльные оперы, вот эти многосерийные фильмы, там обязательно одна какая-нибудь такая змея есть, которая всем пакостит, а все остальные такие хорошие, вокруг нее только страдали. И вот это делить людей на худых и добрых, это есть бесовская выдумка. Нет абсолютных подлецов. Есть люди, которые творят добро и зло в большей или меньшей степени. Одни больше добра, меньше зла, другие больше зла, меньше добра. Но нет человека, который не творил бы добро. Вот если мы выкинем из головы вот это понятие о том, что есть люди абсолютно конченые, тогда мы с вами в какой-то степени можем избавиться от осуждения, потому что мы сможем даже в самом плохом, на наш взгляд, человеке найти положительные качества. Вот в Скиротавской тюрьме убийца во время драки за своего друга подставил шею, и ему нанесли почти смертельный удар в шею. То есть один убийца, отсиживая срок за это, жертвовал свою жизнь ради друга, подставил шею. Громадная рана была, не лет качали его, но отошел. Правда, он убил того, кто покушался на него, и получил дополнительный срок. И вот так мы все. С одной стороны, мы можем заступиться за кого-то, а с другой стороны, тут же своей ненавистью насмерть убить ближнего. Ведь сказано, ненавидящий брата своего, человека-убийца есть. И тот, кто недолюбливает ближнего своего, испытывает неприязнь к нему, то есть ненависть, будет истязаться бесами, как человека-убийца. Поэтому пусть нас не ужасают здесь убийцы, которые убивают физически, но которые больше ничего человеку сделать не могут. Так об этом сказал Господь. Сказано, бойтесь убивающих душу. А у нас как-то страха перед теми, кто убивает душу, нету. Поэтому у нас нет страха перед телевизором, который убивает нашу душу насмерть. Вот об этом мы как-то не задумываемся. Мы прекращаем осуждение, которое в приятной компании убивает нашу душу ненавистью к ближнему. Так вот, к тому, что мы вспомним о человеке доброе, добрые его качества, чтобы избежать осуждения, к этому надо приложить, если чувствуем позыв произнести осуждение, надо приложить ту истину, что нам не дано власти судить, что присваивая себе эту власть, мы в этот момент делаемся достойны суда и осуждения перед всесильным судьёю всех Богом. Как вы с вами судите, да не судимы будете, да? Сразу вспомнить. Первое оружие. Человек хороший, у него много добрых качеств. Но то, что он оступился, я еще и хуже поступаю. А я хуже, я осуждаю. Я хуже, прости меня, Господи. Так вот, такой переворот помысла есть самое сильное средство, чтобы совсем отлучить себя от этого порока. То есть искать добрые качества и себя видеть хуже его. Хуже, потому что осуждали. Вот он только украл, а я стал антихристом. Я его осудил. Я хуже, прости Господи. Видеть себя хуже согрешающего, это есть путь к освобождению от этого греха осуждения. И помните, мы с вами еще проходили, что надо заменить осуждение, перевести на рельсы сострадания. То есть выказать сочувствие, сказать, Господи, накажи его, не ведать, что творит несчастный человек, он же гибнет, помоги ему. То есть сочувствие и сострадание. Итак, еще одно средство. Не выпускать из ума памяти о своей худости, своих нечистых и злых страстях и делах. И, соответственно тому, непрестанно помнить чувство своего непотребства. Говоришь, вот он это делает, а я еще хуже делал. Я такое в жизни сделал, что не приведи Господи. То есть, держать в уме чувство своего непотребства. Я хуже. Я натворил и то, и это. Он от этого избавиться не может, а я вот от того не могу никак избавиться. Только мы очень быстро забываем, в чем мы каялись на исповеди, что мы вот никак не можем избавиться от того или от другого греха, от того же осуждения, от того же обжорства. никак не можем избавиться. Вот мы покаялись и забыли, тут же, как только увидели чужой грех, мы забыли, что мы каялись, что не можем избавиться. Мы каялись, что мы уже такие хорошие, ну, ты же святой, а он, понимаешь, грешник, кто это делает? А про себя забыл, что грех еще хуже делаю, и избавиться от него не могу. Что каялся, то избавиться не могу. Но забываем. Вот если мы в памяти это будем держать, то нам удастся освободиться от этой страсти. Итак, врачу исцелися сам. Изми первое бревно из очисти своего. То есть вытащи у себя сначала бревно, потом будешь сучок изымать. Помни, да, Господь об этом говорил. Когда мы судим о каком-то недобром поступке ближнего, должны помнить, что какой-нибудь корешок этой же самой недоброты есть и в нас. Вот это редко кто видит своим духовным оком, что если мы увидели в ком-то грех, значит корешок этого греха и в нас кроется. Вот запомнить для себя, увидел грех, значит корень этого греха есть и во мне. Сколько раз святые говорили, когда увидел чужой грех, плакал и говорил: Господи, прости, теперь я сделаю худшее, потому что я увидел чужой грех. То есть, если увидел чужой грех, этот корень греха, который таится и в нас, он моментально даст падение. Господь попустит, и мы совершим грех больше, чем совершил человек, которого мы осудили за грех. Так вот, корешок этой же самой недоброты есть в нашем сердце, которое по своей страстности научает нас строить догадки о других и осуждать их. То есть, не видя этого корня, мы начинаем строить догадки и судить. Помните, было такое понятие, говорит, это человек наивный. Говорили, что наивность есть чистота души. То есть человек с чистой душой, он наивный. Ему как сказали, так он и верит. А человек испорченный, который уже во все тяжкие грехи впал, и которые в нем дали свои побеги, он в них укоренился, он этому человеку говорит: ты наивный, да тебя обманывают. Вот сказали человеку какое-то слово или дали какое-то обещание. И человек наивный, то есть человек чистой душой, который не подозревает за другими ничего худого, он верит людям на слово, он всех любит и видит всех чистыми и добрыми. То есть чистое око видит чистое, грязное видит грязное. И вот он чистым оком взирает на людей, и ему сказали, он тут же поверил. Да, вот и ждет. А человек с грязным оком, который имеет в себе эти корни всех этих грехов, говорит: да что ты его слушаешь? Он тебя обманет. Почему? Потому что человек сам уже не раз обманывал. И он знает, что обмануть дважды два. И говорит, ему не верь, наивный. Так вот, нам бы с вами заглянуть. Можем ли мы наивно верить человеку на слово? Или мы каждый раз в человеке, даже который нам делает доброе дело, подозреваем что-то недоброе в его поступках и словах? Вот делает нам человек подарок, и говорит: мне, наверное, что-то он там задавливает меня. Что-то он там себе задумал. Наверное, ему что-то надо, подлизывается. Человек сказал доброе слово, подлизывается. То есть в нас уже подозрительность, недоверие рождает и осуждение. Осуждение обязательно, потому что раз подлизывается, значит он такой и есть, коварный. Он думает одно, говорит другое, делает третье. От него можно ожидать что угодно. То есть даже когда нам добрые дела, уж не говорю, когда худые делают, даже когда добрые дела делают, у нас порой вызывает это подозрение и осуждение. То есть нет у нас наивности, растеряли мы ее. Вот. У детей там вот эта наивная, чистая детская вера, она замечательная. И как им скажут, так они и верят. Они не подвергают сомнения слова родителей. До тех пор, пока, конечно, эти слова не начинают расходиться с делом. Пока не обнаруживают обман в словах родителей, что их в капусте нашли. Это неправильно. детям объяснять, лгать, то их нашли в капусте. Конечно, не надо рассказывать подробности, как это делают в некоторых детских садиках. Одно время распространили литературу, где было напечатано картинки прямо с подробностями, как производятся на свет дети. И эти книжки в детсадах раздавали, показывали, рассказывали. То есть вот такое преступление творили. Ребенку достаточно знать о беременности и о прочем того, что не стыдно сказать вслух. Спрашивают, почему этой тете такой животик, она беременная. Этого достаточно. Не надо объяснять, почему и как она забеременела. Ребенок больше и расспрашивать не будет. Она беременная. А что такое? Она родит ребеночка. Этого достаточно. Он знает, что она родит ребеночка. Как родить, что дальше уже ребенок не интересуется, ему это не надо. Если, конечно, ему уже не показали порнографию, если он не смотрит телевизор, где постельные сцены стали нормой. Лгать не надо, но надо говорить правду, но правду до такой степени, которую не стыдно сказать вслух, не срамно. Вот что не срамно вслух сказать, можно ребенку сказать, все. Но для некоторых не срамно сказать вслух что угодно, к сожалению. Так вот, злой человек и злого сокровища сердца своего и изводит злое. Напротив, Бога чистое и бесстрастное, не лукаво взирает на дела других. То есть чистое око, еже не видит зла. Если мы не видим зла в других, значит око у нас чистое. Если видим, значит око у нас грязное. Помним, что мы черным оком взираем в будущее, когда не видим просвета и не видим спасения, когда все плохо у нас. Жизнь плохая, все плохо, впереди работы не будет, того не будет. Сейчас отопление придется платить. И вот пошли черным оком смотреть вперед. А человек с светлым оком, который смотрит, говорит, ничего, и на то найдутся деньги, и на это. Господи, ты дашь работу и силу дашь, только дай мне силы не лениться. И точно так же о людях. Смотрим светлым оком, говорим, да нет, он человек хороший, а это он оступился случайно, если совершил грех, да он покается и исправится, а я за то, что его судил, гореть буду. То есть светлым оком взирать, какой бы тяжкий грех человек не совершил, мы помним, что мы с вами должны иметь внутреннюю готовность простить его раньше, чем он попросил у нас прощения. Простить раньше, даже до того, как человек совершил какой-то грех. То есть, если приходит помысел, что вот этот человек мог бы сотворить то или это, мы говорим, даже он, если и больше сотворит, я ему все равно прощу, я его люблю. А если он сотворит, так я хуже я могу это сотворить, потому что в жизни такое творил. И тогда врагу не подкрасться к нашему сердцу, тогда он не может там нарушить мир. Поэтому, когда приходит помысел осудить другого за какую-либо погрешность, надо вознегодовать на себя, как на повинного в тех же грехах, и сказать себе, как я окаянный, находясь в таком же грехе, и делая даже более тяжкие прегрешения, должно видеть погрешности других и осуждать их. Итак, видим чужой грех сразу, да, и я такой же грешник. И я творю такое же. Но если мы с ним не посмотрим, мы обнаружим, что на самом деле мы творим такое же. Только духовная слепота не дает возможности. Поэтому такие люди приходят на исповедь и говорят, никого не убила, не обокрала, никаких страшных грехов не сделала. Кстати, именно новички, те, которые ходят 30 лет к нам. И тогда начинаем разбираться, и кажется, что я убила и обокрала. Вот. И ворую, да. С работы брала, брала, точно. А говорит, мне давали. То есть мастер воровал и давал ей нитки с работы. Тогда говорит, смотри, мастера в грех ввела, он не свое брал. Он у государства воровал, а ты принимала краденое. При этом прекрасно понимала, что брала краденое. Все. Некоторые начинают каяться, начинают сожалеть, да, действительно. И дальше у них чувство покаяния моментально. Вот как только бывает на одном грехе, как только раскроешь его, и человек начинает видеть, что точно оказывается и то, и это делал. И начинает каяться. Некоторые же озлобляются. Говорят, ты меня воровкой обозвал. Было такое, что всенародно. То есть всем кричал, вот я к вам пришел, вы меня воровкой обозвали. и так далее. То есть человек не желает каяться, он пришел рассказывать, какой он хороший, а когда его поймали за руку, ну не с целью обвинить и осудить, когда объясняешь, что здесь же не судят сейчас, здесь помогают покаяться и исправиться, чтобы бесы потом не предъявили на суде. Человек считает, что его здесь осуждают, что он такой хороший пришел, а ему раз и показали его грех перед его глазами, его оскорбили. То есть он не шел каяться, и он не собирался никогда каяться. Не было в душе этого. Поэтому, когда ему показываешь грех, которым надо каяться, он это принимает за оскорбление. Вот это ужасное положение. Это полное умопомрачение, когда человек не видит собственного недостоинства. Итак, если мы будем видеть в себе те же грехи, которые видим в других, мы будем... То оружие, которым злой помысел внушает нам поразить другого, обращает на самих себя. И вместо уронения брата будем на собственные раны налагать ластырь. То есть вот это осуждение, которым мы должны были поразить ближнего, мы это осуждение, это оружие на себя разворачиваем. Я говорю, такое же, я даже еще хуже. И моментально на эту рану наложили себе пластырь. Мы еще увидели в себе этот грех, мы еще и покаялись в нем. Пусть даже чей-нибудь грех будет не только явным, но и очень тяжким. И исходит из ожесточенного и нераскаянного сердца. Мы и тут не должны осуждать. Мы должны возвести очи ума нашего суда Божьим и увидим, как многие люди, бывшие прежде беззаконными, потом каялись и достигали высокой степени святости. Мы помним, евангелист Матфей, мытарь, сборщик налогов, апостол Павел христиан сажал в тюрьму, гнал их. Ванифатий, пьяница и развратник. Моисей Мурин, разбойник, убийца, покаялся, стал праведником, преподобным стал, в монастыре закончил. Вот такие люди, на наш взгляд, редко падшие, вдруг становились святыми. История об этом говорит. А безбожники, когда видят такого человека, грехопадшего, говорят, горбатого могила исправит. Говорит, да он еще 50 раз может покаяться и справиться, и спасти. Да, говорит, горбатого могила исправит. То есть он горбатый на всю жизнь, он никогда в жизни не исправится, вот только похоронят его, тогда и все, с этим его грехи закончатся. Это безбожники так говорят. И такая мысль, если она не в такой форме, но в иной, иногда у нас в голове проскакивает, что а да, этот, наверное, никогда не справится. Особенно, если мы видим, скажем, человека, тяжко больного алкоголизмом. Нам кажется, что он уже никогда не вырвется из этих сетей. Так и побрет алкоголиком. Я знаю много людей, которые, будучи в самом тяжком вот таком состоянии, выходили из него и прекращали пить алкоголь. И становились абсолютными трезвенькими, такими, как нам и снилось. Поэтому нам бы помнить о том, что судов Божий мы не знаем. И вот сколько было грехопадших людей, которые становились святыми. И как с другой стороны, иные, стоявшие на высокой степени совершенства, падали в глубокую пропасть. Вот как бы нам не свалиться с этой вершины, не шагнуть в ту пропасть, на которую мы себя подняли, гордостью нашей, не видя собственных грехов, но зорко следя за окружающими. Надо бы остерегаться, как бы не подвергнуться и нам такому бедствию за наше осуждение, то есть не свалиться. Надо помнить, что всякое доброе слово о ближнем и радость о нем – это плод действия нас, Святого Духа. И напротив, всякое о нем доброе слово и презрительное осуждение происходит от нашего благонравия и дьявольского внушения. Вот, если мы говорим «добрый человек», значит, в этот момент в нас действует Святой Дух. Но как только мы начинаем говорить худое про человека, у нас уже действует дьявол. Смотрите, как мы легко отдаем себя в его руки, не задумываясь. Итак, отныне мы с вами будем всех хвалить, чтобы в нас действовал Святой Дух. Нет.
Так не хвали меня, с большой скорбью.
Итак, несколько вопросов повторю. Один вопрос. Сказали, что если мы хвалим, то мы лицемерим. То есть говорим не то, что думаем. Для того, чтобы у нас не было лицемерия, мы на самом деле искренне находим добрые качества в человеке и о них говорим. Тогда нет лицемерия. Я подумал и вспомнил, да, он мне тогда кошелку помог поднести. Смотри, труженик. Помним случай, когда один язычник нес бревно. И шел молодой инок, инок стал его поносить, этого язычника, ругать. Язычник бросил бревно и сбил его до полусмерти. Взял бревно, снова несет. Когда догнал старца, старец говорит, здравствуй, там труженик. Труженик, он правду сказал, тот бревно несет, трудится, труженик. И то это так поразило, что он положил бревно, упал в ноги, стал плакать, говорит, смотри, я там того избил, моего ученика. А ты какой? Пошли, расскажешь мне, привел его в монастырь, тот уверовал, крестился и стал еще и монахом. Одним словом поразил, одним словом он догнал беса от этого язычника, одним добрым словом. И правду сказал, труженик, он не лицемерил. Значит, понятно, как не лицемерить. Сказать истину. Второе было сказано, что хвалить нельзя, сами учили. Значит, мы хвалим не человека, а добрые качества и добрые поступки. Этим мы и ребенка не испортим. Если мы будем говорить, ой, какой ты хороший, какой ты молодец, ты выучил уроки, мы его искалечим этим. Он молодец, он хороший, мы его подняли. Но если мы скажем, что ты правильно сделал и очень хорошо поступил, что выучил уроки, мы похвалили не самого человека, а похвалили его поступок. Мы превознесли в его глазах правильный поступок. То есть на что ему ориентироваться? Он уже понял, какие поступки похвальны. Не какой ты молодец молился, а вот как хорошо, что ты сегодня усердно молился. То есть он уже знает, что усердная молитва – это похвально. Его не надо будет в следующий раз заставлять насильно становиться на молитву. Он уже знает, что это дело хорошее, и оно приятно и людям, и Богу. И еще и подчеркнем, что Богу такая молитва очень нравится. Ты угодил Богу. Не ты хороший, а ты угодил Богу. И ребенок уже хочет угождать Богу. У них, кстати, это мгновенно прорезается. И в детском садике за 6 лет преподавания я твердо убедился, что они так хотят молиться, но каждый раз на молитву надо настраивать. Каждый раз говоришь, вот смотри, сейчас Богородица на тебя смотрит. Понравится, если мы будем хорошо молиться? Они говорят, понравится, будем молиться, будем. Стали они так истово молиться. А потом говорят, а у нас нянечка заболела, давайте за нее помолимся. И мгновенно за нянечку взмолись, завтра нянечка на работе. На самом деле на работе. Потому что молитву детскую Господь мгновенно слышит. Они молятся от чистого сердца. Почему надо приучать, чтобы дети молились за своих родителей? Обязательно. Хотим спастись, пусть дети за нас молятся, то мы за них молимся, они за нас нет. И гибнем и мы, и они. Надо обязательно приучать молиться за родителей. Это их святая обязанность. Ну вот. И третье. Если мы хвалим человека, мы начинаем ему снижать скорби на голову. А так можно дойти до суеверия. Ты меня не хвали, а то у меня картошка не сварится. Есть же такое, говорит, меня похвалили, теперь все, сглазили, да. Ребенка похвалили, теперь ребенок, смотри, как испортился. Понятно, порчу навели. Похвалили. Или говорит, вот она мне похвалила тут картошку, а теперь у меня она все, не уродила. Итак, значит, приобретает скорби тот, кто принимает похвалу. То есть мы не можем избежать, чтобы нас кто-нибудь где-нибудь не похвалил. И когда нас хвалят, хвалят не от злого сердца. Совсем не для того, чтобы у нас с вами появились скорби. Ведь не с этой целью хвалят. Сейчас я похвалю, пусть он тут меня-то получит.
А такие скорби начнутся, будет знать наших. Нет, такого никто не преследует. Все от чистого сердца, желая добра ближнему, хвалят. Но чтобы избежать скорбей, связанных с тем, что мы приняли похвалу, ведь помним, что святые отцы учат, что если человек принял похвалу, то благодать Божия от него отступила. Итак, если человек принял похвалу, благодать Божия отступила, все, нету ее, зато сразу навалится дьявол. Поэтому вот этого надо крепко опасаться. Мы же с вами опасаемся ли похвалы? Нет. Мы, если нас не хвалят, мы хвалим сами себя. Говорим, какая я молодец, столько перестирала, тут приготовила, там успела, и в храм не опоздала. То есть дьявол через помыслы нас подхваливает, и мы эти похвалу принимаем. Как избежать этого? Помним опять-таки слова Спасителя. Он сказал, если сделаете, что говорите, я есть раб, ничего не стоящий, потому что сделал то, что должен был сделать. Итак, я раб, ничего не стоящий. Мы это очень скоро забываем. И начинаем себя видеть кем-то или чем-то. И не просто, а кем-то весьма важным. Начинаем видеть мы с вами себя, да? Итак, я раб, ничего не стоящий. Понятно, да? Со скорбями. Все понятно? Ну вот. Итак, как только мы начинаем говорить худое про человека, у нас действует дьявол. Поэтому, если мы соблазняемся каким-либо недобрым поступком брата, нельзя успокаиваться, пока не изгоним из сердца этого соблазна и не примиримся с братом. То есть, если мы осудили или осудили словом, мы должны попросить вслух человека. То есть, если мы в глаза ему сказали что-то недоброе, надо вслух просить. Если в помыслах осудили, просить прощения в помыслах. Не надо ни в коем случае вслух ему говорить об этом. Потому что подходит, говорит, слушай, ты меня прости, я про тебя такое тут. И человека сразу недоумение. Думает, ну вот я к нему так относился, а он мне, оказывается, стоит тут, осуждает, и то, и это, да? Не нужно это. То есть, если мы выказали свое пренебрежение действием, действием должны извиниться. А в помыслах извиниться в помыслах. И не успокаиваться до тех пор, пока вот это осуждение не искоренилось у нас из памяти, из сердца, из помыслов. Ну вот, и святые учат, что даже если мы видим своими глазами, как человек совершает грех, святые учат, не верь своим глазам, не верь своим глазам, говори, это не так. Ну, к примеру, один старец зашел на ристалище, это конские бега. Мы знаем, что по закону Божьему за вот этот ипподром, за конские бега, положена анафема. И всю жизнь церковь с этим боролась. То есть вот этот азарт, азартные игры, за азартные игры положена анафема. И участие в них. Так вот, на ристалище, если зашел монах, ну понятно, но анафема. И вот старец заходит на ристалище, постоял, постоял и вышел. Те, кто его видели, могли осудить и сказать, ну все, он впал в эту страсть, он ходил на ристалище. Но что делал старец? Он, когда зашел на эти состязания, постоял, посмотрел на тех, кто состязается, как они из кожи лезут вон, чтобы прийти первым, как они рвутся, и себе сказал, ты посмотри, как подвязаются в трудах те, кто служит дьяволу. Вот чтоб ты так подвязался, служить Богу, проливая столько потов и прикладывая столько усилий. Вот попробуй преуспей, потрудись так. И с этими помыслами вышел с ристалища, еще больше укрепился в подвигах. Итак, мы видим действие, но мы не видим намерения человека. Мы не знаем, с каким намерением он творит то или это. Вот тот зашел и с намерением укрепиться в вере посмотрел, как люди подвязаются в услужении дьяволу. Точно так же помним, как епископ стоял перед народом на улице, говорил проповедь, и вдруг проявилась блудница, которая была очень прекрасна. И вот когда нашествие ломимо, все отвернулись и отпустили голову. А епископ провожал ее взглядом, пока она не исчезла из виду. Кто смотрел на епископа, могли его осудить. Смотри, блудницу разглядывали. Вот мы видим действие человека, он смотрит, но не знаем его намерений. А он потом говорит, сколько же она время, усилий и старания тратит на то, чтобы украсить внешность, прически и прочее. Сколько она трудится, не поглотая рук. Чтоб мы с вами вот так трудились, чтобы украсить свою душу добродетелями. Чтоб мы столько трудов и стараний, дней и ночей не спали, чтобы укрепиться в добродетели. У нас, к сожалению, такого нету. Итак, мы видим действия человека, но не знаем его намерений. Опять-таки, старец в Александрии был монах, днем работал, а ночью он шел к блудницам. И так было каждую ночь. И вся Александрия его осуждала за это. Но что он делал? Он приходил, платил им за ночь, и всю ночь он им рассказывал Евангелие. Он всю ночь их просвещал. И об этом узнали только после того, как он умер. Он их слезно просил, чтобы никому слова не говорили. Итак, мы видим, как человек творит, но мы не знаем его намерений. Поэтому святые отцы учат, не верь своим глазам, когда видишь, когда человек согрешает. Вот это нам бы с вами запомнить и не забывать. Потому что зачастую мы человека осуждаем, когда на наш взгляд он творит грех. Хотя это грехом вовсе и не является. Ни для него, ни грехом вообще. Но на наш взгляд это грех, а он творит. А мы не знаем намерения. А потом оказывается, что он, оказывается, спасался, а мы за то, что его осуждали, не разобравшись, себе угли на голову собирали. Вот. Из того, что мы сегодня с вами проходили, нам все понятно?
Да.
Простите, если нас неоднократно обманывали, и отсюда уже рождается подозрительность. Вот как с этим обстоятельством? Ну, я понимаю, что нужно еще раз, на десятый раз, мы все равно поверим. Но как же с тобой совладать?
Угу. Ну, во-первых, сразу себе сказать, корень в нас есть. Сразу перебрать жизнь и вспомнить, сколько раз мы обманывали людей. Если так будут рассуждать по отношению к нам, нам верить не будут. Правильно? Потому что мы неоднократно обманывали, неоднократно. Иногда обманывали абсолютно бессмысленно. Вот так сказала для красного словца ложь. Или приукрасить, или что-то присочинить. Все, увидели в себе. Я ему подозреваю, и меня будут подозревать. Мало того, когда бес говорит, ну, видишь, он лжец. Это уже клеймо. И говорим, он меня в прошлый раз обманул, и тот раз. А на этот раз не обманет. Но если она обманет, вот сейчас, и на этот раз обманет, я ему заранее прощаю. Господи, я ему прощаю, не накажи его. Пусть он еще 50 раз меня обманет, я ему 80 раз прощу, значит, мне 90 раз проститься на небе. Все мои обманы. То есть, опять-таки, мы прощаем с корыстной целью. Я прощу, мне проститься. Я не прощу, мне не проститься. Не прощать себе дороже. Хочешь спастись, прощай другому, несмотря ни на что. И сказано, сколько раз, 7 раз прощать? Он сказал, 7 раз по 70. Сказав 7 раз по 70, имел в виду бесконечное количество раз. А не какую-то определенную цифру. Да.
Осуждение. Встретились, договорились, и вот он не духовный человек, духовно я могу остановить. А этот говорит, что с тобой случилось, что ты такая стала черствая, холодная. И вот как человек этому остановить его?
Осуждение. А мы сегодня говорили с вами перевести осуждение на речь сострадания. Он сказал, смотри, тот и то сделает, он говорит, Господи, помоги ему. Он же говорит, Господи, помоги ему. То есть перевести на рельсы сострадания. И тогда человек будет вместо осуждения, вместе с нами сострадать. Понятно, да? Очень много вариантов, кстати. Когда встречаются два верующих, один начинает осуждать, а второй верующий говорит, у меня своих грехов хватает. Я тут еще должен другие выслушивать. И мгновенно ссора между ними, второй обиделся обязательно. Ведь он приятную вещь пришел сообщить, новость. Ты знаешь, соседка там вот второго привела. А она говорит, да у меня своих грехов хватает. Что ты ко мне лезешь? И того обида крепкая в сердце засела. Неправильно это. Ты сразу ткнуть пальцем в глаз. Что ты мне тут? Нам потом так пальцем в глаз. Нам дурно сделается в следующий раз, если мы не поймем, что нельзя в глаз толкать другого. И говорить, что ты тут мне тут с осуждениями со своими. То есть оборвать человека – это неправильно, абсолютно неправильно.
Ну, если все время хочет осуждать кого?
На сострадание.
Какое сострадание? Осуждает, явно осуждает.
Ну вот говорит, вот батюшка, смотри, и то делает, и это делает. А мы говорим, Господи, дай ему здоровье, и Бог ему судья, Господи, не накажи его за нас грешных. Помолились, и все.
Можно и так его расценивать. Не судите, да не судимы будете. Вот можно ли прямо так понимать? Да не судимы будете. Значит, если человек никого не осуждает и ничего не осуждает при жизни, то имея другие грехи, он судим не будет.
Да. На самом деле так и было. Архангел Михаил появился умирающему Кодру списком грехов. И Архангел сказал, готовься в ад. А он сказал, посмотри, есть ли в этом списке грех осуждения. Архангел посмотрел, говорит, нету. Он говорит, тогда я не подлежу суду. И Архангел Михаил порвал этот список, и он братьям доложил, что он отправляется в Царство Небесное. То есть он в аду гореть не будет. Потому что он, говорит, был вот в храме, услышал вот это «не судите, да не судимо дуете». И он боролся с этой страстью всю свою жизнь. И он добился того, что он перестал осуждать. И коль скоро он никого не осуждал, значит, он сам не подлежит суду. Но успокаиваться на этом нельзя. Это просто нам один из стимулов. Надо учесть еще вот что. Если человек решит, вот будут бороться только с осуждением, но остальные грехи все равно мне простятся. А вот не буду никого осуждать. И все, и суду не подлежу. Не постись, можешь не молиться, можешь там любом заняться время от времени. То есть может человек начать проявлять нерадение о остальных грехах. Нерадение, а исправление. И может случиться такое, что он осудится, не осудится, но Царство Небесное не унаследует. Поскольку мы знаем, что в аду есть место, где не горят, но где и нету благодати Божией. А вот это отсутствие благодати Божией, это есть ад. Представляете, человек находится в помещении, где нету благодати Божией, и видит, как вон там блаженствуют, ликуют, а он здесь всего этого лишен. Это ад. Вот те святые, которые при жизни удостоились испытать блаженство рая, блаженство Царства Небесного, были такие. И вот они некоторое время находились в таком состоянии. Потом Господь эту благодать отнимал, и они рыдали всю свою жизнь до конца дней. Почему? Они оплакивали потерю вот этой благодати. Жизнь мгновенно здесь становилась для них адом. Почему мы в полной мере здесь не испытываем благодати Божией? Потому что иначе мы почувствуем себя в самом настоящем аду. И жизнь для нас будет несносная. Вот Господь давал претерпеть только тем такое, кто смогут понести вот это адское состояние, живя на этой нашей грешной земле. Поэтому не быть осужденным, то есть не гореть, но быть лишенным благодати Божией, простите меня, но это тоже очень страшно. Мало того, мы с вами сосуд некий. И освобождаясь от грехов, мы освобождаем место для благодати Божией. И вот каждый получит ровно столько ее, сколько сможет вместить. А вместить может столько, сколько он приготовит себя духовно, вот ходя по этой земле. Сколько всего сердца сделает вместилище всего доброго, то, о чем мы с вами здесь проходим. Сколько добродетелей там укрепится, насколько он очистит сердце, столько сможет принять благодати. Поэтому одни больше, другие меньше. Но при этом никто не знает, кто сколько благодати получил. Как вот и сейчас, никто из нас не знает, у кого в сердце сколько любви. Никто не знает, у кого в сердце насколько искреннее покаяние и прочее. Никто не знает. Так и там никто не знает. Но там каждый, кто получит благодать, будет ее чувствовать в полной мере. То есть он настолько ее исполнится, что вот больше бы хотел получить, но невозможно. И он чувствует, что он больше уже не может, под завязку ее получил. Поэтому он испытывает такое блаженство, которое передать невозможно. Это вот если себе представить сосуд какой-то. Ну, сосуды разной емкости. Все одинаковой величины. Но в одном сосуде, скажем, вот столько дно толстое, стеклянное, а емкость вот такая. А у одного тоненькое дно, емкость побольше. Один получил вот столько благодати, а один получил столько, но каждый до дна. и под завязку. Поэтому он чувствует, что вот все, уже ну некуда больше. В полной мере. Но каждый будет иметь разное. И от нас с вами зависит, от того, как мы здесь проживем жизнь, как мы себя приуготовим для Царства Небесного, столько благодати мы с вами и зачерпнем. Столько мы будем иметь ее и пользоваться вечно. Вот это наша с вами задача. И вот этот грех отуждения, это та препона, которая нас туда не пускает. Потому что это порождение гордыни, а гордость ею питается, мы помним с вами, да? И теперь, как сражаться, мы с вами с ней знаем, будем выйдем отсюда сегодня и начнем друг друга осуждать. Начиная с меня. Понятно, да? То есть будем бороться с этим не на жизнь, а на смерть. Молимся.